Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 518, статья 5 из книги Шамати. Лишма — это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу? Вопросы можно задавать на kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Как удостоиться свойства лишма ради Творца, человек понять не в силах, потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа в Торе и заповедях и вознаграждение обязано быть ради себя, ведь иначе не сможет сделать ни одного движения.
То есть лишма — это не ради собственной пользы, то есть как бы даже не ради человека, но в соответствии с его эгоистическим желанием. Эгоистическое желание не получает от этого ничего, а даже наоборот, чем больше лишма, то есть чем больше ради других, что это снаружи от человека, человек чувствует в этом все больше и больше тьмы, потому что он должен давать от себя, прикладывать усилия, и за эти усилия он не получает награду, а награда в нашем мире, в нашем состоянии — это энергия, то есть будущее, предназначенное вознаграждение. То есть это энергия, когда желание получать позволяет мне прилагать усилия, чтобы получать награду. То есть я должен понимать, что я вкладываю, скажем, 2 килограмма силы, но получаю выигрыш в 2,5. То есть это всегда одно покрывает другое. Есть у меня какой-то выигрыш, прибыль. Вот это полкило, которое у меня есть. Я ради этого и работаю. И если не будет у меня вот этой добавки, я не буду работать. И это также вот в соответствии со всеми законами физики в нашем мире. И также в соответствии с этим всегда действуют все институты в нашем мире. Все, там все неживое, растительное, животное. Все действует через вот эту выгоду, которая у них есть. Прибыль на фоне того, что происходит. Теперь вопрос. Как мы можем прийти к состоянию, когда желание получать, когда я произвожу расчет в нем, и нет во мне ничего, то тогда как я могу произвести расчет и почувствовать, что я должен сейчас вкладывать, скажем, 2 тонны силы? И я не то, что я не получу 2 тонны обратно и еще с плюсом, да, то, что мне как бы имеет смысл или не имеет, а я наоборот. Вся эта работа, все это усилие уйдет, ну, скажем, кому-то, кого я вообще ненавижу. Вот еще хуже. Или вообще просто воздух. Это невозможно. Мы ведь это знаем по всем законам нашего мира. Есть законы природы, когда тебе необходима энергия для того, чтобы производить работу. А работа может прийти только через выгоду. Это из физики, из биологии. Да во всем. На каждом уровне. Так это действует. Так как же может быть, что человек сможет произвести действие, которое не соответствует выгоде желания? На уровне ли неживом, растительном ли, животном? Ну, как это возможно? И это называется лишма. То есть ради чего-то, кого-то, где-то там, я даже не знаю где. Это невозможно. Поэтому написано, что лишма — это пробуждение свыше, когда только от, где-то там наверху, извне, по отношению к человеку, как свет сотворил желание получать и может принести в то же самое желание получать человеку, всему миру, неважно, может принести также и способность работать ради отдачи, то есть без горючего. ну, то, что называется перпетум мобиле, вечный двигатель, который работает без энергии. Что значит без энергии? Что как раз наоборот, его сила, его энергия приходит из того, что он видит, что он отдает другим, дает, отдает себя, передает себя другим. В противоположность, вопреки личному интересу, поверх, над своим желанием получать. Это чудо, это вещь, которая не существует. Ну, вот так, в нашем мире. Это какая-то антиматерия. Но это то, что таки да, имеет место в духовном измерении. Только мы этого не знаем. Ну, как материя, о которой говорят физики. Ну, у них это там, у нас это не совсем что-то противоположное, но похоже там на что-то. Да-да.
А потому лишма — это свет свыше. Ведь иначе не сможет сделать ни одного движения. И только тот...
То есть с помощью этого человек получает способность делать что-то не ради собственной выгоды.
И только тот, кто ощущает его, может понять.
А мы пока не понимаем. Просто читаем, ну, что такое вот происходит.
Поэтому сказано, попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец.
После того, как попробовали, вот вы увидите. То есть сначала, чтобы это облачилось в нас, потому что вкусы, таамим, это явления, которые облачаются в желание получать. Помните, танта, таамим, вкусы. И потом вы увидите. От чего увидите? От того, что это будет происходить в вас. Что это уже когда будет внутри человека, Вы увидите, а что увидите? Что хорош творец, добрый творец, что эта вещь прекрасна. Хотя сейчас это нам представляется абсолютно что-то абсурдным и нереальным.
Если так, необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия и выполнять всевозможные советы, стараясь достичь лишма. Ведь не помогут ему никакие советы. И если Творец не даст ему иную природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Ответ заключается в сказанном мудрецами. Не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее.
Это значит, что тут есть такая, очень интересный, такой особый вопрос. Приложил усилия и нашел? Верь. То есть необходимо выдать требуемое количество и качество усилий. И эти усилия каждый раз изменяются, приобретают новое качество, новую форму. Когда человек очень сильно меняется по пути, и когда вкладывает, за счет этого создает кли для получения лишма. То есть становится готовым, достойным, способным почувствовать высший свет. Потому что высший свет — это или то, что возвращает к источнику, или же наполнение, или исправление, неважно. Неважно, каким образом проявляется. Высший свет, простой, абстрактный, существует и наполняет всю действительность. Но человек, который начинает прикладывать усилия, начинает готовить себя к восприятию высшего света в его первичном виде, когда проявляется это внутри человека, это называется светом, возвращающим к источнику. То есть свет начинает изменять его. И поэтому наши усилия изменяют нас. Создает в человеке потребность в получении лишма, в получении изменений. И это, в принципе, главное, то, что нам нужно. Поэтому приложил усилия и нашел. только таким вот образом это действует.
То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу, и тарута делетата, что называется молитвой. Потому что молитва называется недостаток, без ощущения которого невозможно наполнение.
То есть он теряет свое, он обрабатывает свою потребность, становящуюся все более соответствующей для получения лишма. То есть готов ли я к тому, чтобы это было таким образом? Готов ли я к тому, чтобы это пришло таким образом? Согласен ли я оторваться от того, что было раньше? Согласен ли я работать, и каким образом, и какая работа? И эта работа вообще даже не связана со мной, да, для моих личных эгоистических нужд. То есть постепенно он должен прийти к настоящей молитве, и все это не за один раз. Он нам это объясняет в предисловии к учению «Десяти сферот», что это берет от 3 до 5 лет. Да.
А когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше. Приходит к нему свыше свет, ответ на молитву, то есть получает желаемое наполнение. Получается, что работа человека ради получения Творца свойства лишма.
То есть, когда человек на самом деле готовит подходящий кли, то есть может раскрыть свет, возвращающий к источнику, тогда свет, возвращающий к источнику, проявляется. Потому что простой свет в таком случае проявляется как свет, возвращающий к источнику. И желание человека сразу же изменяется в определенной степени от лолишма к лишма.
Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения недостатка и кли. Наполнение же никогда не зависит от человека, а является подарком Творца. Но молитва...
Секундочку, вот до сих пор понятно? Да. Да, Ицхак.
Обычно, естественным образом, лишма — это то, что меня... Простите, меня лёлишма именно притягивает. Меня притягивает именно лёлишма, не ради Творца. И потом уже, может быть, дай Бог, что-то разовьется.
Да нет, мы от этого бежим изо всех сил.
Да.
И даже лёлишма — это тоже не человек, который находится на улице. Лёлишма — это значит, что я стараюсь быть в лишма, производить действия по отдаче, и обнаруживаю каждый раз, что я все равно их делаю пока ради себя. То есть усилия в определенный период, скажем, вот от 3 до 5 лет, усилия, когда я хочу подняться над своим эго и производить действия по отдаче, и еще не способен, они называются как раз лолишма. Да-да.
Я чувствую, что здесь каждый раз требуется какой-то переворот. Не то чтобы один раз ты перевернулся и закончилось. Каждый раз.
Нет, конечно же. 125 ступеней, каждая ступень еще делится на множество состояний. Конечно же. Но главное, и Рабаш также сказал, что так сказал Бальсулям, может быть, это даже и написано где-то, я просто не помню, что то, что люди думают, что лишма – это что-то такое великое, то лолишма, насколько мы не понимаем, это еще вещь более великая, насколько мы можем себе представить. Потому что настоящее лолишма – это значит, я произвожу действие по отдаче изо всех своих сил, насколько я могу, а потом раскрывается, что это все-таки в силу там желания получать какого-то эгоистического выигрыша. И это называется лолишма. Ну, тут он говорит.
И отсюда мой вопрос. Если есть хоть какая-то возможность войти в какую-то структуру, окружение, где этот переворот, ну, скажем, не рандомальный, но... Да, да.
Да-да, в этом роль группы. В этом роль группы, да, так надо делать. Да. Секундочку, так я не слышу. Только в микрофон.
Слышно?
Да.
Ицхак сказал всем: «Работа, что я получаю от этого постоянного страдания, когда мы не видим вообще, не видим ни впереди, ни сзади ничего, делаем какие-то усилия. Где зарплата? Где то, что даст мне идти вперед?»
Прав, прав, очень хорошо. Я вам скажу. Ты получаешь колоссальную зарплату, очень и очень достойную. И если бы люди видели, что ты получаешь, они бы завидовали тебе. Ты бы им всю жизнь вообще сделал горькой этим. Но вот эта зарплата, ты должен это ценить. Это перед тобой. Ты не видишь. Мир, который ты получаешь, находится вот здесь. Высший мир, духовное состояние. Но ты его не чувствуешь, потому что у тебя нет килим, чтобы это оценить. Это вот так. Дай маленькому ребенку какую-то игрушку, да, красного цвета. И дай ему что-то такой большой ценности, но так, не очень такое красочное. И, ну, то, что он, скажем, не понимает. То вот это он дорогое, вот это отбросит в сторону, а схватит вот эту красную игрушку. То есть мы не чувствуем, у нас нет келим почувствовать, что мы получаем. И когда ты начинаешь работать, даже в самой малой склонности, да, вот сюда ты пришел, откуда ты сюда приехал? Из Бершевы. Из Бершевы. Представляешь себя, да, город праотцов, да, в какую-то там Петах-Тикву. Ну, может быть, действительно тут есть выход в надежду Петах-Тиква. Но ты приложил усилия. Ты сейчас должен был бы почувствовать, что на твой счет зашел, ну, я не знаю, зашли 100 тысяч долларов. Ну, как минимум. Но если почувствуешь, ну, так ты каждый день будешь приезжать. Так ведь? Ну, я же вижу по тебе, что у тебя будет энергия. Очень хорошо. Ну, это значит, что здоровое желание, и вот для того, чтобы не дать тебе взращивать свое эгоистическое желание и только об этом думать, ну, где-где еще, ага. Так вот сидишь так и так, да, пересчитываешь каждый день, да, банкноты. А что, ну, посмотри, если бы ты видел сейчас свою физиономию. Да, вот это мы понимаем. Не дают тебе видеть награду, но награда-то есть. Только не дают тебе видеть, потому что этим ты только начнешь бежать за этими долларами. Поэтому это выбрасывается рядом с тобой и находится уже рядом с тобой. Это уже большая куча. Но это все дополняется. Никто потом на самом деле это не украдет у тебя. И ты получаешь это после того, как ты будешь знать, как этим правильно пользоваться. Взять всю эту награду, которую ты получил в Лолишма, и раздать. И будешь знать, как это сделать, это ради отдачи. Но награда есть и большущая. Теперь вопрос. Как я прихожу к Лишма. Как я вызываю свет, возвращающий к источнику? Это главное. Поэтому написано, я сотворил злое начало и Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Как я бесконечный свет, который наполняет здесь все, мы только не чувствуем. Используем пока в виде света, возвращающего к источнику. Потом этот светом мы будем пользоваться так, что он создаст на сокращение. И экран, и отраженный свет, и выстроит рожь парцуфа, и возможность получать этот свет внутрь парцуфа. Все это свет. Я только вызываю это, возбуждаю. Моя задача в том, чтобы я должен знать, что должно быть, какое действие. И тут этот разум дает мне высший свет. То есть я все время должен быть в контакте с ним, я все время должен требовать от него. Но этап за этапом, действие за действием, так вот, и так я прилепляюсь к нему, и так я строю каждый раз из общего моего желания получать душу, отдающую кли. Да, Муть?
На определенном этапе в нашей работе, после многих лет уже, мы приходим к состоянию, когда вознаграждение тебя не так уж интересует, ты вроде бы об этом не думаешь. Раньше ты знаешь, как будто бы точно уверен, что получишь просто как монету. Здесь ты, конечно, уже не хочешь никакого вознаграждения, какое бы оно ни было, тебя это не интересует. И начинает размываться уже это... Ты находишься в каком-то месте, где ты уже не совсем понимаешь, что от тебя требуется.
Конечно же, когда человек приходит сюда, у него есть огромная надежда, цель перед ним, он... порвет весь мир, только вот достичь того, что рисуется ему сейчас. И когда он учится и начинает постепенно свет начинает действовать на него, все на самом деле из воздействия света, да и в нашей личной жизни даже, материальной, то когда он... начинает получать маленькие порции света, начинает в нем создаваться новое желание, новое сердце, новый мозг. И он начинает видеть эти вещи чуть-чуть в более истинном виде. Что вот эта отдача, вот тут надо присоединиться к группе, это для того, чтобы соединиться с людьми, это для того, чтобы обратиться к людям, к народу, работать с ними, организовывать их, это все это в любви, в отдаче, снаружи от себя. То есть эта учеба становится практической. Исключительно. То, что называется, из твоих действий познаю тебя. Когда наука Каббала – это раскрытие Творца творением в этом мире. То есть здесь и сейчас мы должны раскрыть Творца. А раскрыть его – это раскрыть силу отдачи в нас. То есть я должен поменяться для того, чтобы та сила в соответствии с подобием свойств облачилась в меня. Человек, который начинает чуть-чуть, он еще не понимает смысла этих слов как-то, но это чуть-чуть начинает проявляться в нем. В определенной степени, хоть в чем-то, в его желании. И он тогда теряет интерес. Разочаровывается. Это, я же не этого ждал. Не к этому я пришел. У нас есть... Товарищ, да, в прошлом, да, Эммануэль? Очень такой умный парень, блестящий, с хорошим умом, с хорошим таким ощущением. Когда он был там в Швейцарии, он же несколько лет был с нами, да, ведь несколько лет, сколько, 2, 3, 4 года. Переехал сюда. В течение нескольких месяцев он понял, что это что-то тут не так. Я не чувствую своего выигрыша вот так вот внутри своего эго. Это совсем другая прибыль. Это выше эго. Я должен вкладывать и вкладывать сейчас вопреки своему эго. То есть в силу группы, в силу света, в чем-то. А получает не я получаю, это получает тот Эммануэль, который будет исправлен, который там за Махсомом, там он будет. А я пока что должен вкладывать здесь. Как я это буду делать? Это занятие не для меня. Произвел расчет и сказал: ребята, все, на этом. Он сделал правильно. То есть он решил, что все на этом. Я не этого он ждал. Он думал, что в обычной жизни он, скажем, зарабатывает 3000 долларов. В обычной жизни вместе с нами он будет зарабатывать 30 тысяч долларов. Это понятно, но говорится о том, что он должен... Ну, это же просто убийство, самоубийство, это же разве жизнь? Утром просыпаться, по вечерам что-то еще делать, а посередине работать, а, в общем-то, недавно только поженились. Это не жизнь. Вот и все. Поэтому мы видим тех, кто поднимаются, но их очень мало. Эммануэль, я тоже, в общем-то, очень уважаю. Я говорил с ним, почему надо вкладываться и что-то делать в этом мире? Почему нельзя делать эти две вещи? Надо делать эти две вещи. То есть он произвел такое выяснение, это мы понимаем. Но это мы уже прошли, мы уже готовы отказаться от этого мира, мы уже отдаемся, понимаем, что так надо делать. Но дело в том, что вот это вот... тонкая линия, да, шов это, где неясность...
Это потому, что не делают выяснения этих действий, не производят. Ты меня послушай. Проблема в том, что мы делаем очень много чего, очень много действий без выяснения. Я кручусь, верчусь, делаю всякие вещи, но если я не произвожу выяснения, я не работаю на уровне Адам, на уровне человека, я работаю на уровне животного. Вкладываюсь. Я как-то получаю какую-то награду, какую-то энергию для своей работы. От товарища, от рава, от учебы, там, от чего только нет. Но где мое выяснение? Где мое выяснение человека, на уровне человека? Чего я хочу от этого? От чего бы то ни было? Где моя выгода? И это выяснение должно быть как можно более качественным. Это то, что мне нужно. И я не делаю расчета. И тогда получается, что и молитва моя тоже обычно недостаточно сформирована, недостаточно, ну, недостаточно правильно выверена, недостаточно выверена. Нет ни просьбы, нет ни благодарения. Я не дохожу до этого. Я не дохожу до потребности в группе, без которой вообще ничего не существует. Молитва, которую я требую, когда я вхожу в контакт со светом и требую от него помощи, это может произойти только благодаря окружению. А я вовсе не... Ну, не так уж недостаточно прочно соединяю себя с окружением. Я не чувствую, что я завишу от них. А если я не чувствую, что я от них завишу, то я не чувствую никакой собственной зависимости от света, возвращающего к источнику. Очень просто. Все очень просто. Это кли, это свет. А у меня этих вещей еще нет. Почему? И группа не воздействует на меня так, как должна была бы. Откуда мне знать, как надо? Я должен получить это от них. Я должен даже давить на них. Но в конечном счете, как Раби Йоси бен Кисма, он что там, давил на своих этих малых учеников? Нет, на себя, только на себя. Взаимно нам нужно и то, и другое. Вкладываемся. Очень много вкладываемся в количество. Мы могли бы уже, я не знаю, быть, Бог знает где. Нам не хватает качественной работы. Да.
Так вот это качество, то есть вы говорите о молитве.
Молитва — это в конце, после молитвы. Молитва — это ман, это ощущение в сердце. После этого ты уже свыше получаешь реакцию. Высший свет готов, ты открываешь ему свое сердце, он действует. А не откроешь, не подействует. Будет стоять и ждать.
Я не знаю, когда мы будем знать, что такое настоящая молитва в Лолишма. Ну, нет же такого. быть каналом для всего мира, человечества.
Уважаемый, не надо. Все эти просьбы или все эти жалобы, как бы сказать, ты можешь заполнить анкету и послать вообще куда хочешь. Это не поможет. Присоедини это, присовокупи это к молитве и получишь молитву перед молитвой. Да и молитву сформировать очень... Тебе и для этого нужен свет. А уж... Только качество усилия. Если ты снова перечитаешь предисловие к ТЭС, пункт 18 в соответствии с этим обязуется учащийся еще перед началом учебы. Это 17, а 18 это уже количество качества. И ты снова и снова увидишь, что нет у нас иного выбора. Но ты чего хотел?
То, что прежде чем мы говорили о лолишма, что лолишма более важно, чем лишма.
Ну, давай.
Труды Рабаша, первый том, статья, что мир важнее, чем раздор. Надо понимать, что ступень лолишма очень важна. У нас недостаточно разума, чтобы оценить занятие Торой заповедей в состоянии лолишма. Мой же отец-учитель Бальсулям сказал, что насколько ты можешь оценить работу лишма, насколько это важная работа, ты должен знать, что лолишма еще важнее, чем лишма. Когда человек должен вообще ценить это, потому что человек не готов оценить важность выполнения Торы заповедей даже в состоянии лолишма.
Это все уже относится к духовным свойствам, даже лолишма. Когда ты делаешь все как в лишма, только где-то еще у тебя есть какой-то изъян, который тебе нужно раскрыть для того, чтобы прийти к кли. Что такое молитва? Молитва — это кли. Тебе не нужно ни о чем спросить. Тебе не нужно ни о чем просить. Твоя просьба — это и есть хиссарон, кли, в котором ты раскрываешь первую ступень слияния. Да. Продолжим.
Вторая колонка. Но молитва должна быть полной. То есть из глубины сердца. Когда человек совершенно уверен в том, что нет в мире никого, кто бы смог помочь ему, кроме самого Творца. Но как узнать человеку, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек может получить только если приложил все возможные усилия, на какие способен, и убедился, что ничто не помогает ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия в этом мире, чтобы удостоиться свойства отдачи Творца. Тогда он станет способен на молитву о помощи самой глубины сердца. И тогда Творец слышит его молитву.
Да. Да, микрофон передайте ему. Другой возьми.
Скажем, сегодня я провел расчет. Все. Я хочу исправить мир, работать 2 часа в день, это замечательно, здорово. Но когда же я почувствую, вот на нашем пути, что я это делаю уже без выигрыша, то есть хоть чуть-чуть отдачи, я могу это почувствовать, скажем?
Но это же будет выгодой.
Так чувствуем это ли?
Хочешь почувствовать?
Чуть-чуть.
Чуть-чуть. Но что именно это и есть как бы награда. Дай мне увидеть, что я отдаю.
А, это выигрыш. А, понял.
Теперь ты понимаешь, что мы не способны так мыслить на самом деле в чистой отдаче. Поэтому приходит свет и меняет нам, и ты рождаешься заново. Это другой мир. Вот об этом здесь и идет речь. Так. Да, Амнон.
Я думаю, что то, что мы читаем, это такая вещь существенная и внутренняя, И вопрос, можно ли вообще понять, что мы читаем, не пройдя Максом, в материальной нашей жизни, о чем мы говорим? Мы все время говорим как-то вот то, что называется, ну, шиворот на выворот, ну, как сказать, а вот почувствовать.
Из моего скромного опыта я могу тебе сказать, что если каббалисты не выстроили бы нам нашу работу, мы не смогли бы продвигаться так быстро. Нам кажется, что это не быстро, но мы бы не смогли за время нашей жизни постичь душу, получить килим, потому что мы не понимаем, насколько это противоположно духовное состояние материальному. Это совершенно противная природа. Мы даже не понимаем, что такое, насколько она отличается, насколько это обратное вообще. Мы так думаем, что это, ну, чем-то отличается от нашей жизни, какая-то немножко другая жизнь. А мне вообще нечего сказать. То, что они оставили нам, и я тебе говорю, работа по Бааль Суламу и Рабашу, и немного учебы по Зору с комментарием Сулам и по Птихе, Тес, все эти вещи, в общем, в работе на местах, потому что это есть кли, а мы не кли. Понимаешь, мы точка бины, то, что называется народ Израиля, который является только переходным, лишь трубкой. Если эта трубка не присоединена ни к чему, то она не работает. Она вообще тогда ничего не делает. Она становится, как он говорит, что в духовном нет двери, которая открывается, и ты вот в раз вошел в духовное. Перед тобой стена, в тот момент, когда ты готов, в этой стене, прямо перед тобой раскрывается проход. И неважно, где ты стоишь, тебе не нужно заботиться о проходе, о том, где он. Не ищи, где он. Ищи то, когда ты откроешь эту стену, и тогда она откроется. Здесь то же самое. Когда мы должны заботиться о построении кли, о единстве. И тогда это пройдет быстрее. Каббалисты оставили нам достаточно для того, чтобы мы построили себя. То есть, ты можешь сказать, мы сейчас начинаем новый этап. Мы начинаем распространение. Потому что действительно, как пишет Бааль Сулам, и не только он, Рав Кук еще, и многие другие, и Ари, и Марху. Что только благодаря раскрытию науки Каббала мы можем выйти из этого состояния, из этого мира и удостоиться того, чего мы должны удостоиться, прийти к нашей истинной работе, к исправлению мира. И мы обязаны это сделать. Но ты же видишь, они об этом ничего не написали. Сколько Бааль Сулам там писал о нашей работе на местах? Ну, написал так, там дарование Торы рвут понемножку. Что-то в Шамате, какие-то там вещи из статьи Рабаша можно почерпнуть, но когда мы занимаемся этими вещами и должны искать, как нам работать, почему надо поступить так или иначе, каковой должна быть работа с публикой, почему там четко это не прописано? Дай мне руководство для работы, дай мне нечто такое, чтобы я не ошибся. Нету. нет ничего такого, и я при всех говорю, не знаю. Я всегда жду. Как на голодный желудок, знаете, вот прям так чувствую. Пусть раскроется, пусть раскроется, пусть раскроется еще этап, еще этап. В соответствии с нашей работой, вы не очень-то делитесь со мной своими впечатлениями, но если мы хотим продвигаться, мы должны раскрыть следующий этап сами, чтобы эти вещи... Потом мы увидим, что это более или менее все написано, так или иначе, но это на самом деле проблема. Мы с вами разрабатываем методику исправления мира на наше время.
Вы знаете, вот когда ты выходишь на распространение, каждый раз ты чувствуешь, что надо заново выстраивать вот эту трубочку, трубку, которая зависит от меня, то есть передавать свет. То есть усилия колоссальные. И есть такой страх, что я встречаюсь с людьми.
Об этом сказано. Нуква каждый день девственна. Каждый раз девственно. Когда ты начнешь, каждый раз желание, ну, нуква — это желание получать. Тебе каждый раз начинает заново, не 9, не 11, а 10. Каждый раз новая структура, каждый раз все заново. Не думай о вчера. Ты должен построить себя снова. Поэтому цель творения, слияние как цель, рав, группа, занятия, все для достижения цели. Для того, чтобы постичь ее, мы обязаны и насладить Творца, мы должны идти к народу, мы должны его задействовать, мобилизовать и показать, что только с помощью единства мы можем прийти к осуществлению цели и к раскрытию Творца творением в этом мире. Тебе нужно постоянно строить это кли, пока она не придет ни к той силе, ни к тому хиссарону, в той мере, как свет действует на него и раскрывает его как средство, настоящее средство для перехода, чтобы ты перенес через это кли свет с помощью своего масах. И тогда будет у тебя связь и с Творцом, и с центром группы, и с народом, а ты между ними будешь работать с мазахом. Насколько да, насколько нет, насколько я способен, в какой мере они могут вытерпеть, попробовать ложечку, потом что-нибудь, может быть, побольше, подготовить их. Ты начнешь работать как более активный элемент этой системы. И это и есть предназначение народа Израиля.
То есть это не что-то такое уже утвержденное, запечатанное? Я работаю заново?
Нет, ничего тебе не остается. Ты увидишь, что они находятся перед тобой и делают эту связь до тебя. Но ты сам находишься между ними и всей публикой. Они — это часть, которая дается от Творца. Они тебе приготовили всю эту систему. От Адама Ришон, Авраама и до нас, через меня, потому что я здесь все-таки это вам передаю. И потом вы. Да.
Ну,
Америка, давай. Ждать тебя еще будем.
Ну. Раб, то, что касается Эммануэля, когда он был здесь, я хочу понять немножко. Есть связь с Каббалой и жить здесь, в Израиле. Я хочу немножко понимать, если это возможно. То есть как бы невозможно жить здесь по-настоящему. Приезжать сюда... Можно же такие по всему миру. И у нас его есть вот эта задача, роль, связанная с этим. Можно ли вообще объяснить что-то об этом? Почему? Почему это так? И...
Я думаю, что ситуация в Израиле, как все говорят, очень-очень тяжело и очень-очень правильная. Ситуация. Это ровно то состояние, которая постепенно давит на всех больше и больше для того, чтобы обязать народ Израиля прийти к выполнению своей роли, своего предназначения. Вот и все. В Америке, конечно же, легче, ты хочешь сказать. Ну, поживем, увидим. Я уже... Ну, поживем, увидим. Я не думаю, что есть место в мире, где... Для тех, кто относится к народу Израиля, я думаю, не думаю, что есть другого места. Нигде для них больше не будет места. Вот и все, только здесь. Здесь будет наиболее безопасное место, здесь будет наиболее правильное место для выполнения и материальной, и духовной цели народа Израиля. Да и только. Можешь пока там жить. Хочешь, сиди в Америке. Ну что? Конечно же, как он сидел в Швейцарии, Эммануэль, и приехал сюда, я понимаю, что это не очень-то, наверное, хорошо. И он сейчас жалеет об этом. Но пройдет еще несколько лет, он увидит со всей своей там биологией и наукой, насколько это все важно, конечно. Но все эти вещи меняются. Человек делает расчет. Пусть делает собственный расчет. Есть люди, которые, собственно, перекрывают себе полмозга, четверть мозга. Говорит, я буду думать только о том, что лежит передо мной. Передо мной тарелка, и она должна быть полной. Больше ни о чем я думать не хочу. Но если он так думает о жизни, то пожалуйста. Есть. Человеку мудрость дана для того, чтобы продолжать бесконечно. Если они постигают тайны жизни, цели жизни, так лучше смерть, чем такая жизнь. Что мне вообще делать? Для чего я живу? Так, чтобы животное свое кормить? Или есть такие, так, у меня есть разум, я изначально не вдаюсь в эти духовные проблемы, дай мне жить, чтобы мое животное спокойно жило. Разумом нужно пользоваться в обе стороны. Либо ради духовной цели, либо для того, чтобы стереть духовную цель и не думать о ней больше. И ограничить себя каким-то совершенно животным моментом. Так, жив пока, ну и хорошо. Буду думать только о сегодняшнем дне. Так подумай, чего ты вообще хочешь. Конечно, если ты думаешь только о материальной жизни, ты можешь найти место и получше. Да я и в России ни в чем недостатка не испытывал, пока сюда не приехал. А когда сюда приехал, что я получил, не знаю. Можно себе представить, конечно, относительно того, что это было бы там, но неважно, все это к чему. Люди не могут согласиться только с тем, что перед ними... Просто миска там, как это, с мясом, луком и чесноком, как эти вышедшие из Египта жаловались.
Сколько есть и у евреев, и даже у наших товарищей, которые учатся. Сколько у них есть сверху, сколько вот этой роли, как это говорится?
Предназначение?
В том, что они должны быть здесь.
Все они только не проснулись, еще не получили пробуждение свыше, еще не получили хорошенького, их не ущипнули так хорошенько еще. И все. Так они пока, ну, значит, человек, кто такой человек? Уколи его, подпрыгнет, все сделает. О чем говорить вообще? Кто такой человек? Маленький кусочек желания насладиться. Мы... Посмотри на младенца. Чем мы лучше младенца? Тем, что у нас... Тем, что мы как-то чуть получше знаем, как избежать страданий только и всего. А он не знает. Либо смеется, либо плачет. Но а взрослый человек? Взрослый человек постоянно планирует, как наиболее точно удостовериться в том, что ему будет хорошо. Самая элементарная клетка нашего организма существует точно так же. Да и все живое, даже на неживом уровне. Неживое сохраняет себя, не желая быть измененным, там, разбитым или... Так что это за... Что такое человек вообще? Это просто более развитая сила над желанием получать. Насколько ему добавили желание получать, теперь у него сила сохранения. Вот и все. И так и человек, так и любая часть творения. Если тебе дают еще искорку, которая говорит о том, которая говорит о совершенно другой вещи, наоборот, с ее помощью ты можешь не только сохранить свою форму, но и выйти из нее. Кто придет к этому? Все. Все познают меня от мала до велика. Вопрос только порядка. Когда придут эти, а когда те, когда они придут к исправлению. Вот и все. Об Эммануэле говорить нечего, потому что он прав. Если он сделал расчет, и он сделал расчет, я должен отказаться от своей науки, вложиться здесь, ради чего и почему. Одно из двух. Если бы он работал там, ну я не знаю, ну академик, да, ученый, если бы он работал на какой-то работе без исследований, без какого-то там продвижения, конгрессов и всех этих дел и больших достижений, он, возможно, продолжил бы работать с нами. Но его работа, в особенности, требует очень больших усилий. Он хочет Нобелевку получить, он хочет чего-то достичь. Ну, это несовместимо. Несовместимо. Ну, сколько человеку уже сил, и поэтому я его понимаю. Но еще круг, что поделаешь, еще кругооборот. Как говорится, встретимся за поворотом. Придет не сейчас, еще через 50 лет. Никто от него никуда не денется, все вернется к своему корню. Не будет отвергнут отверженный. Морис, прошу.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи, мировой кли. У меня два вопроса. Я начну с, может быть, более простого вопроса. Я как человек, который работал в организации, мы когда сидим на семинаре, и каждый человек, наш товарищ, в общем, проявляет какой-то потенциал. То есть он воздействует, как под воздействием находятся силы.
Для тебя, да.
И я должен, соответственно, к нему относиться.
Пока ты его не присоединил к себе, как неотъемлемую часть тебя, это Творец.
Так я к нему отношусь, ну так стараюсь. Угу. Теперь, с другой стороны, я вижу величину этой системы, и мне вообще кажется непостижимым. И как все-таки, вот что есть человек, который находится в высшей системе, каббалист, вы как каббалист, как вы можете объяснить в моем вообще разуме, который здесь, объяснить мне вообще величие этой системы, величину ее? Я могу просто восхититься, впечатлиться. Но как вы можете объяснить хоть чуть-чуть, чтобы получить представление этой величины, мощи?
Не знаю, я иногда смотрю фильмы о Вселенной. Такие красивые, цветные, знаешь. Или о вулканах. Сегодня есть такие еще потопы, паводки. Они показывают, они дают какое-то впечатление о величии сил природы. Но здесь это более качественный вопрос у нас. Я не знаю, как это передать. Это преимущество света видно во тьме, и эту тьму мы должны построить сами. Насколько мы говорим о связи между нами и о недостатке связи между нами, это должно раскрыться. Насколько мы хотим быть исправленными, раскрывается обратное, и ничего мы с этим поделать не можем. Насколько хиссарон, большой хиссарон приходит, что будет, как будет со мной? Хоть что-то, чтобы я мог прийти к хоть какой-то отдаче. Из нашей слабости мы приходим к пониманию величия Творца. Из тьмы. Тьма — это неспособность отдавать. Невозможность отдачи. Нет никакой возможности это передать. Величие духовного мы не способны передать. А просто по какие-то большие системы, как Вселенная, какая-то там точечка Вселенной равна тысяче галактик, подобных такой, в которой мы находимся. Весь Млечный Путь, это, ну, я даже не знаю, как это сказать. Мы на это не способны. А масштабы духовности — это совершенно иные масштабы, другие измерения. Это вообще не в нашей материи. Это такой внутренний разрез природы, который тебе раскрывается как... То есть это вход в новое измерение, когда все, что есть у нас, выглядит как там, как одна черная маленькая точка, на которой построен весь высший мир, но сама по себе... Не знаю, о силах тебе рассказывать. Весь наш мир, все наши способности, все наши свойства... Вообще там ни за что не считается. Ну, я не знаю, как тебе это сказать. Как можно передать такие вещи? Только из твоих действий познаю тебя. Насколько ты сожалеешь о недостатке отдачи, настолько тебе приходит ее ценность.
Можно второй вопрос?
Да.
Вы говорили о сосредоточении молитвы. И я сейчас смотрю на то, что я прохожу, и я пытаюсь, я вообще о выяснении вы говорили, я пытаюсь проводить это выяснение, вот эти попытки работать в группе, и как вот преграды, которые рушатся между товарищами, вдруг, ты видишь, что товарищи вдруг раскрываются после долгих лет такого, да, застывшего состояния. И все, что происходит в группе с Равом, с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение, где проходит линия? Где и тут же наша роль по отношению к народам мира и все эти вещи вместе, где вот тут должно быть личное выяснение, чтобы это все было более четко?
В нашем ощущении это соединяется. Если мы постоянно стараемся сформировать эту картину и свое отношение к ней, то этот поиск, это отношение, собственно, и формирует эту картину со всех сторон, во всех оттенках, в единое ощущение, которое находится во мне. Во мне как единая картина, несмотря на то, что это как будто мозаика такая, пазл. Творец, группа, центр группы, рав, занятия, наша работа с публикой, наш выход к общественности. Но все это аккумулируется и собирается в очень компактную систему. Когда ты начинаешь ощущать, насколько все эти части взаимозависимы, детали. Главное, что мы должны сделать, кроме того, чтобы сформировать перед собой эту... Всего лишь высшего, высший и нижний. Ничего больше в этой схеме, собственно, нет. Мы должны понять... что я обязан получить от группы какое-то пробуждение, импульс, желание продвигаться. они должны быть умнее, они должны меня как-то разогревать, чтобы раздразнить, чтобы я захотел цель, чтобы она была важна, иначе я убегу. Но в особенности, второе, что они должны делать, они должны показать, что они впереди меня. Если я вижу, что они впереди меня, но цель не важна, я уйду. Но это не для меня, пусть они этим занимаются, да, а я лучше отдохну. Но важность цели — это первое. С этого начинается все. Поэтому Рабаш об этом пишет, что прежде всего это самое главное на заседании товарищей, на Ишиват Хаверим. Ишиват Хаверим — это не раз в неделю, это каждый раз, когда я нахожу себя в едином кли. После важности цели, ой, все уже бегут вперед, а я где? И я никуда не могу уйти с этого пути, потому что цель уже наиболее важна. Цель важнее, и я бегу за ней. Если они не воздействуют на меня таким образом, это не группа. Лучше уже идти искать другую. Либо я их недостаточно ценю, но должно быть именно такое отношение. А без этого вообще нет никакого продвижения, да и нет сил для продвижения. Важность цели, важность группы, важность рава, важность этой темы, и все в этом лучше меня. О! Зависть, ревность, стремление к почестям выводит человека из этого мира, то есть и выводит его в следующее состояние.
Как я могу сложить вот в этой картине? Вы сказали, компактная такая картинка, где все складывается. Состояние, когда я вижу вообще все страдания, которые есть в Израиле, вот у бедных людей, и то, что же происходит на Украине. И я вижу, что средства массовой информации столько вообще показывают разных картин, все это влияет. И, в общем, это приводит к такому отчаянию, что это, видимо, это все часть моей проблемы. Как я могу это уложить в эту компактную картину? Она не представляется мне очень компактной, она очень такая разбросанная, с моей точки зрения.
Единый организм, каким является человечество, болеет самыми разными болезнями. Как один человек, живущий на земле, смотри, как он относится к этой земле вообще. Как он живет на ней, как он ей питается, как он относится к ней. Это коллективный этот образ человека. Посмотри, как он поедает свои собственные части, когда каждая часть находится в такой враждебности или даже ненависти к остальным частям. Так может существовать организм. Это рак. Это настоящая онкология, когда одна часть пожирает другую. Это то, что происходит между людьми, между народами, странами. С одной стороны, мы видим, насколько все больше и больше проявляется связь между этими частями, а с другой стороны, то, насколько в какой разобщенности они находятся. Это и есть настоящее раскрытие зла. Они и до этого были объединены, но до этого это было совершенно не так раскрыто, не так явно. Поэтому не нам было это исправлять. Так это было свыше. А сегодня мы совершенно обязаны принять на себя эту работу исправления в соответствии с раскрытием зла. Все эти состояния станут все более и более ощутимыми, насколько они вообще действуют на каждого. Сейчас постепенно весь мир почувствует, насколько всякие там войны и раздоры не приводят никого ни к чему хорошему. Пока что не ощущается связь, что там происходит между тем, что происходит в какой-нибудь Боливии и на Украине. Не чувствуется связи. Это там, это здесь. Это близорукость не дает людям увидеть эти вещи ни большим, ни малым. Но постепенно люди начинают это все больше впитывать, что если приходит какой-то удар в мир, то этот удар попадает по всем. Это всегда доходит до всех. и никуда от этого не денешься. Это первое. Второе, это то, что как минимум уже боятся, начали бояться войны. Начали бояться войн. Следующий этап – это то, что создадут какой-то реальный, маленький такой, маленькую организацию, но очень-очень сильную, которая будет противостоять конфликтам. Они почувствуют. Посмотри, что там происходит в разных регионах мира. В особенности, действительно, сейчас Россия, Украина и США. Сейчас идет очень важное выяснение, чтобы все увидели, насколько они зависят друг от друга, и невозможно ничего сделать. Русские хотят делать то, что им заблагорассудится. Через несколько недель они поняли, что это невозможно. Невозможно! Они что, сами себя задушат? Сейчас они отматывают назад. Американцы, опять же, где бы они что ни пробовали сделать и привести мир в какой-то собственный порядок, там Тунис, Сирия, еще в Израиле хотели. В Израиле у них не получилось. Они тут тоже хотели устроить бардак. Это же все, это их работа была, все эти беспорядки. А в Украине, ну, это и вернется к ним. Эти вещи приводят нас к осознанию связи, что мир един, интегрален. И из этого ты начинаешь уже мыслить иначе. Если мы зависим друг от друга, то уже нет у тебя иного выбора, кроме как заботиться обо мне. А у тебя заботятся... А у тебя заботятся... Нет у нас иного выхода, кроме как заботиться друг о друге. Ну сколько оружия ты уже можешь накопить? Сколько тебе уже нужно? Одной бомбы уже хватит, а ты тут... А тебе надо 10 тысяч бомб? Так у меня 1000, а у тебя 10 тысяч. Это же уже не имеет никакого значения. Это просто игра. Поэтому мы продвигаемся очень быстрыми шагами к осознанию зла. Очень быстрыми шагами. И прежде всего это наша проблема. Насколько мы вообще даем миру методику исправления. Изъяны они раскроют сами. Мы должны каждый раз делать такой как бы итог, подводить и показывать им. Но главное — это дать им методику исправления. Они будут ненавидеть Израиль все больше и больше. Антисемитизм будет расти для того, чтобы у них было чем переварить то, что мы говорим. Все это зависит только от нашей работы. Перейдем к... Что мы дальше изучаем? Зоар. Да? Вперед.
Перейдем к следующей части урока.